Итак, у нас с вами сегодня сложная тема для понимания. Прежде чем говорить о семейных отношениях, следует понять, что такое любовь, потому что эту тему любви сейчас по-разному обсуждают, по-разному объясняют. И это самая, пожалуй, сложная тема в нашей жизни. Потому что любовь, она затуманивает разум. Человек, который имеет вот эту вот любовь, он, ему трудно понять, как правильно себя вести, что делать. То есть он находится в недоумении. У него сознание спутывается в это время. И незаметно для себя любовь может стать эгоистичной, она может стать не той, что должна обязательно приносить счастье, потому что когда человек испытывает счастье, он теряет самообладание. В это время теряет самообладание. С этой точки зрения нет возможности в наших отношениях быть счастливыми всегда. Это может быть временное явление. Счастье в личной жизни – это может быть временным явлением, потому что мы не понимаем, что настоящая любовь – это всегда только аскеза. Человеческое существо так устроено, что если мы чувствуем счастье, которое исходит от какого-то человека, то мы начинаем проявлять желание делать это счастье своим ежедневным рационом жизни. Вот, допустим, когда вы поедете домой с фестиваля «Благость», вы заметите, что вас не устраивает уже то поведение людей, которое вас будет окружать вокруг. Вам будет захотеться чего-то другого, будет хотеться. То есть, когда человек чувствует любовь по отношению к себе, он часто привыкает к этому состоянию. Ему кажется, что теперь все должны, или этот человек, по крайней мере, должен вести себя вот так всегда, как он вел с самого начала. И в этом заключается большая интрига нашей жизни, потому что проблема заключается в том, что мы не знаем, что ту влюбленность, которую мы получаем с самого начала, мы не заслужили. Нам кажется, что вот это и есть то, как ко мне как надо. Потому что для того, чтобы мы поняли, как правильно Господь сначала дает людям возможность почувствовать это, можно проследить это вообще во всей нашей жизни. Например, когда ребенок чувствует любовь, исходящую от матери, то это все устроил Господь. Он так сделал, что ребенок наполняется той энергией, которой мать испытывает сильное счастье, и в благодарность за это счастье она дарит ребенку любовь. Ну, то есть, как бы пусковым механизмом является не человек в этой ситуации. Не ребенок не является пусковым механизмом, потому что он еще ничего не понимает в этом возрасте. Ни мать не является пусковым механизмом, потому что она всего лишь реагирует на счастье, которое она получает в отношениях с ребенком. Получается, что любовь, которую мы испытываем, также встречая своего любимого, это все всего лишь взаимодействие тех энергий, которые Господь активизировал в нас для того, чтобы мы были вместе. Иначе мы тогда и вообще ни с кем жить не будем, собираться особо. Нам не нужен человек, от которого мы не испытываем счастья. Мы, допустим, сейчас пытаемся у нас в общине искать ситуации, в которых людям было хорошо друг с другом. Мы находим хорошую совместимость, говорим, вот смотрите, вот эта вот девушка совместима с тобой почти на все 100%. И девушке говорим, вот этот парень совместим с тобой на 100%. Но проблема заключается в том, что людям это неинтересно. Им нужно, чтобы было ощущение наслаждения от человека. Это является основой для того, чтобы с кем-то встречаться. Если я не балдею от этого человека, не испытываю счастья, то и встречаться незачем. Ну и что у меня с ним совместимость? Что я с этой совместимостью буду делать? То есть, видите, людям не надо гармония, не нужна вот это вот взаимопонимание, гармония, ничего не нужно. Нужно просто, чтобы было счастье, наслаждение шло от человека просто так, просто потому, что я есть, без всякого на то какого-то действия, которое я должен совершить. Понимаете? То же самое отношение матери с ребенком. Тоже ребенок рождается, по определению от него исходит счастье, которое мать, в отмен на которых мать радуется ему, служит. Получается, здесь все немножко как-то странно получается. То же самое у животных, допустим, взять. У них же нет бескорыстия вообще. Они эгоистичны по природе, животные. Знаете об этом? Бескорыстие – это признак разума, разумного существования. Если кто-то не имеет разума, он не имеет также бескорыстия. Потому что бескорыстие возможно только если ты прилагаешь к этому огромные усилия. Бескорыстие не возникает просто из природы. Вот, допустим, кошка может быть бескорыстной? Нет, потому что у ней очень слабый разум. Точно так же и маленький ребенок не может быть бескорыстным. Мы это понимаем. Ребенок всегда требует себе внимания. Он не понимает, что мама устала, папа устал, этого ничего не понимает. Но для того, чтобы родители заботились о таком существе, которое не понимает, что нужно для родителей, Бог придумал так, что от него исходит энергия счастья. В результате родители реагируют на эту энергию счастья. Точно так же девушка и парень, они испытывают энергию счастья друг от друга, и поэтому они вместе. А если они не чувствуют энергию счастья, значит, они не вместе. Интересно знать, что вот эта возможность наслаждаться счастьем, исходящим от ребенка, остается на всю жизнь. Да. А вот возможность исходящего счастья от близкого человека не остается на всю жизнь. В этом заключается разница. Поэтому мы не знаем или практически не знаем таких случаев, чтобы детей бросали. Ну, по крайней мере, здоровых и хороших детей. Никто не бросает. Мой ребенок, все говорят, это мой ребенок. Но у нас 80% разводов, и этот процент повышается с каждым годом. Причина заключается в том, что здесь у нас нет гарантий. Наслаждаться близким человеком просто так всю жизнь мы не сможем, потому что эта энергия наслаждения тает. Больше того, не просто эта энергия наслаждения тает, а включается механизмы, разрушающие отношения. Потому что через каждого из нас же действует энергия времени, а эта энергия, она имеет свойство испытывать нас, испытывать, создавать несправедливые ситуации, которые нам не нравятся, которые мы не можем принять. Поэтому с этой точки зрения вопрос, что такое любовь, очень сложный для понимания. Хотя кажется, на лекции все понятно, но как это в жизни все воплотить? Сразу развеивается вот этот миф о двух половинках. Некоторые лектора, почему-то я не знаю, это нигде в ведах не написано о двух половинках. Некоторые лектора прямо настойчиво навязывают эту идею о том, что есть две половинки, что надо найти свою половинку. Но если бы это было так, ну хотя бы 50% людей бы находили свою половинку, и тогда, по идее, зачем им разводиться? Если это твоя половинка, то это значит, что она тебя понимает полностью, ты ее полностью понимаешь. У вас нет проблем, вы любите друг друга, просто потому что вы две половинки. Правда ведь? Зачем разводиться? Хотя бы 50% ведь правда должно быть уже разводов поменьше быть, если теория половинок правильная. Как же на самом деле-то быть? Или человек говорит, а вот этот вот человек, с которым я развелся, это на самом деле была не моя половинка, это была моя ошибка. Ошибка. Сразу возникает вопрос, а мог бы он быть счастливым с этим человеком или нет? Большинство людей считают, что нет. Счастливым я могу быть с кем-то другим, мы считаем. И продолжаем искать. Даже когда человек женатый, он видит, что он не испытывает наслаждения дальше с этим человеком. Он думает, ну, наверное, это не мой человек. Не тот человек, который, как бы, я должен, с которым я жить. В результате неосознанно, сначала неосознанно, люди просто ищут себе того, кто бы принес мне опять наслаждение. Потому что понимания, что такое любовь, нет. Что должен человек мне принести? Наслаждение. Чтобы я счастливо жил с ним. Мне же нужно счастье, я же без счастья не могу жить, правда? И так вот люди обманывают себя всю жизнь. От одного человека к другому. Потому что любовь на самом деле это не то, что вот мы думаем. Вернее, мы даже не думаем, это в нас заложено так. Потому что именно такие отношения, вот полной взаимности и полного счастья человека существуют с Богом. Вот увидели Бога, Господа почувствовали где-то, Он никогда не подводит, не предает, всегда верный, всегда несет нам счастье, от Него всегда радость, от Него всегда верность и уважение, естественно, возникает сразу. И Он нас уважает тоже с самого начала и до самого конца. С этой точки зрения следует понять, что вот то, что мы в людях ищем, на самом деле есть в Боге, но его не видно. И поэтому получается замкнутый круг. Так как его не видно, где взять любовь? Так бы все в монахи, наверное, пошли, если бы его видно было. И счастливы бы все были в этой монастырской жизни своей. Но почему-то монахи никто не хочет идти. И все продолжают искать свою половинку, несмотря на лекции и все остальное. Так заложено у нас очень сильно вот это желание испытывать счастье в этом мире. И это правильно, потому что мы души, мы не можем жить без счастья. Проблема только заключается в том, что мы не знаем, где его брать. Счастье, конечно же, человек может получить только в отношениях со святостью. Такое, как говорят, безусловная любовь. Сейчас в психологии тоже развит термин – безусловная любовь. У нас вообще вот по природе, по нашей, вот, ну, имеется в виду не душевной природе, а той, в которой мы живем. У нас ничего безусловного вообще нет. Мы абсолютно корыстные существа, вот полностью, с ног и до головы. Знаете, что бескорыстие возможно только в соприкосновении с Богом. Поэтому те люди, которые молятся, которые совершают аскезу, работают над собой, они способны хотя бы понять, что такое бескорыстие, не то, что каждый день его проявлять. Каждый день его проявлять не способны многие из нас. Каждый день, каждый час. Но хотя бы понять, хотя бы из чувства долга, хотя бы просто так пытаться жить, возможно. Если мы соприкасаемся с Богом. А если мы не соприкасаемся с Богом, тогда бескорыстие путается просто с наслаждением друг другом. Вот когда мы наслаждаемся друг другом, тогда мы служим друг другу. А когда не наслаждаемся друг другу, тогда мы требуем служения к себе. Опять же, почему? Потому что человек, он по своей природе не бесконечно энергетичный. То есть ему нужна любовь по-любому. Умеет он от Бога ее брать или нет. И мы требуем любовь просто каждый день друг от друга. Требуем эту любовь друг от друга. А когда человек близкий не может его ее дать, мы страдаем, портим отношения, ругаемся, бросаем друг друга и так далее. Так протекает наша жизнь. У всех людей. Некоторые думают, это только у меня так протекает жизнь. Нет, мои хорошие. Это вот во всем этом материальном мире у всех людей она протекает одинаково. В этом материальном мире все люди страдают от того, что Бога не хватает нам, чтобы повернуть нас в сторону бескорыстия. Нам не хватает божественной этой силы, потому что Господь действует не только сам, как сам по себе. Он действует через иконы, через святых людей, через духовную музыку, через храмы, через святые места, святую воду и так далее, освященную пищу. И мы с вами нуждающиеся существа. Мы постоянно нуждаемся в этой энергии бескорыстия. И если на фестивале «Благость» достаточно много энергии бескорыстия, тогда в этом случае мы говорим «фестиваль хороший». Потому что мы насыщаемся, мы впитываем в себя эту силу любви, бескорыстия, мы впитываем себя здесь, и мы готовы дальше так жить, когда кто-то нам служит. Но, мои хорошие, это немножко не то. Духовная жизнь означает другое, другое. Напитаться нужно обязательно. Нужно обязательно напитаться вот тем примером бескорыстия, самоотдачи, который мы можем где-то увидеть в своей жизни. Но уважение и верность – это результат любви, настоящей любви, которая сама по себе в сердце у нас не возникает. Больше того, если человек не развился духовно достаточно, чтобы она возникала, то и ждать нечего от отношений слишком сильно. Понаслаждались друг другом, а дальше... Или сразу надо детей рожать, чтобы ими потом понаслаждаться. Ну, то есть кем-то надо в личной жизни, в семье наслаждаться. Если мы никем не наслаждаемся, то и бескорыстия рождаться не будет. Нужен какой-то энтузиазм. Поэтому... Дети порождались маленькие, чуть повзрослее стали, уже энтузиазма меньше. Надо еще рожать. Или есть другой путь. Это путь благостной жизни, в которой человек изучает, как рождается бескорыстие, которое потом родит мое счастье. Потому что счастье – это... У счастья есть такая формула. Бескорыстие плюс эгоизм равно что? Вот один человек бескорыстный, второй эгоист. Бескорыстие плюс эгоизм равно что? Равно бескорыстие. Веды говорят, что зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Это невозможно. Солнце, свет плюс тьма равно что? Свет. Бескорыстие плюс эгоизм равно что? Бескорыстие. И так далее. Ну, то есть, любовь побеждает вражду, прощение побеждает злобу, бескорыстие побеждает корысть. Есть такая ведическая мудрость, она состоит из трех стихотворений, из трех рифм, трех строф. Асато, ма, сат гамая, тамасо ма джотир гамая, мритюр мам амритам гамая, ом. Асато ма сат гамая. Асато означает бренная жизнь, суета. Означает, бегаем, куда-то бежим, что-то суетимся, чего-то хотим от кого-то. Сад означает знание. Если человек знает, в чем цель жизни, в чем счастье, ему не надо сильно бегать, ему не надо суетиться, ему не надо думать, что он чего-то в жизни не успевает снаружи, потому что счастье находится внутри. Если мы внутри его не погружаемся в себя, не занимаемся молитвой, медитацией, поклонением, изучением духовной литературы, служением в храме, то счастья не будет в жизни. Потому что все остальное, что мы можем получить, куда бы мы ни побежали в этой жизни, и как бы мы ни побежали, сколько бы усилий мы ни приложили, мы находимся внутри чего? Своей судьбы. А судьба как действует в этом мире? Манит, манит, манит карусель, путешествие по замкнутому кругу. Ну, то есть, она манит, наша судьба, мы всегда хотим чего-то больше. Получается вверх, вниз, жизнь меня бросает, словно мячик, жизнь меня бросает, словно мячик, я качусь, пока хватает сил. То вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Так действует судьба. Поэтому то, что мы прилагаем много усилий, это не значит, что завтра будет лучше, чем вчера. Оно может стать хуже. Потому что так действует судьба, она действует по кругу. И поэтому люди, которые очень много усилий прилагают для того, чтобы развиться в этом мире, все равно зависит от количества благочестия, которое бросается в топку их судьбы. То есть из нашего сердца, по нашему желанию. «Веди меня, олень, по моему хотению, веди меня, олень, в твою страну оленью, по моему хотению». Вот это хотение, оно вытаскивает благочестие изнутри. Есть такой сейчас термин «визуализация». Надо все визуализировать, хотеть сильнее надо, все сильнее хотеть, и тогда больше получишь. Но проблема в том, что хотение там внутри ограниченное количество. Ну, то есть результатов хотения. Вот, допустим, я хочу $1 000 000. Нашему телятю да волка съесть. Понимаете, то есть, ну и что я хочу, а у меня нет там благочестия на такую сумму. Вот, допустим, это все равно, что стучать по банкомату. Давай еще денег. А как бы нет уже у тебя на карточке больше денег. Чего ты стучишь? Все. Нету. И поэтому, как бы, вот это все визуализация, это все рвать, метать, бегать, это все одно и то же. Мы как бы хотим больше, а благочестия нет. Все. Сразу возникает вопрос, а что делать? И веды рекомендуют в этом случае, если ты еще все-таки не понял, что надо молиться, то тогда есть варианты. Например, если ты совершаешь аскезу, то ты тогда с помощью аскезы, чьи подтверждения копишь благочестие, с помощью аскезы ты копишь благочестие, и в результате, Артем, принеси мне курточку, я что-то не рассчитал свои возможности. Благочестия не хватает без курточки. Но по судьбе у меня есть курточка. Результат прошлого благочестия. Поэтому сейчас Артем принесет мне курточку. А? Не, не надо, нормально, пускай будет свежо. Все в курточках сидят. Видите, у меня благочестия хватает, но у меня нет кармы, чтобы мою курточку нашли. Давай, спасибо. Итак, видите, поэтому существует такое понятие, как аскеза. Человек совершает аскезу, он неподвижно сидит, допустим, или постится, контролирует свои чувства. Чувство сдержит, означает аскеза, сдержит свои чувства, сдерживает. Аскезу совершает, сдерживает чувства. И в это время у него копится благочестие. Какой вид благочестия? Который дает возможность через гору перейти. У тебя не хватает силы. Не двигаешься, молчишь, не разговариваешь ничем. Хочешь мороженое – не ешь. Ограничиваешь себя. Когда человек ограничивает свою чувственную деятельность, у него есть возможность перейти через гору. Аскеза может даже болезнь сжечь любую. Просто аскезу. Человек совершает аскезу, он сжигает болезни, преодолевает препятствия с помощью аскезы. Вопрос только количества аскезы. Мы сначала не знаем, сколько надо аскезы совершить, чтобы преодолеть препятствия. Допустим, девушка не может выйти замуж. Есть специальные аскезы, которые увеличивают женственность, дают возможность выйти замуж. Девушка становится красивее, 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 красивее. И она должна накопить достаточно красоты, чтобы ее полюбили, чтобы выйти замуж. И еще чуть побольше в расчете на тупость современных мужчин. Ну, еще чуть-чуть побольше надо. Потому что они совсем что-то отмороженные. Наше время. Ну и еще чуть побольше, чтобы его потом, этого отмороженного, чтобы еще потом как-то вот привести в порядок. Понимаете? Таким образом, вот аскезы. Теперь пожертвование. Другой вид благочестия копится. Человек чем-то жертвует. Жертвует звуком, своими мыслями. Я желаю всем счастья, желаю всем счастья. Жертвует мыслями. Обычно, когда человек что-то жертвует, он получает то же самое взамен, когда ему это надо. Вот, например, человек, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Когда трудная минута у него, трудная ситуация в жизни, он получает счастье взамен от людей. Жертвует людям, получает от людей. Вот, теперь пожертвование, допустим, пищей. Если ему нужна пища, то он голодать не будет. Человек, который жертвует пищу, голодать не будет. Бывает, что человек жертвует то, что сильно нужно, жизненно важно. Он получит потом в жизни то, что ему жизненно важно. И здесь не важно количество денег, там средств, не имеет значения. Допустим, ты жертвуешь нищему сухарь, тебе ему это жизненно важно, а тебе жизненно важно машину купить. Бог тебе дает машину. У Бога денег хватает. Ну, то есть у него нет проблем, как он их не считает. Весь мир в его руках. Поэтому как бы ему важно, чтобы мы правильно жили. Ну, то есть, видите, есть пожертвования, есть аскезы, и есть еще один вид благочестивого действия. Это благочестивое действие означает соблюдать деятельность, направленную на постижение Бога. Делать вот эти шаги к этой деятельности. Съездить куда-то в святое место, допустим, взять, заставить себя, даже если не хочется. Или пойти на службу с утра, на духовную и так далее. То есть, когда человек совершает такую деятельность, то он получает правильное сознание. Что такое правильное сознание? Это как раз то, что и нужно. То есть, когда человек совершает деятельность, направленную на Бога, он получает сразу ключ к решению проблемы. А ключ к решению проблемы – это бескорыстие. Нужно иметь достаточно силы для того, чтобы вот, быть достаточно бескорыстным, чтобы растопить зло судьбы, которое действует на тебя. То есть, смотрите, если человек совершает аскезу, он механически преодолевает препятствия. Если человек дает пожертвование, он получает помощь, чтобы преодолеть препятствия. И если человек направляет свою жизнь к Богу, то препятствие от этого становится разгаданным. Мы начинаем понимать, как его преодолеть. Еще есть четвертый тип деятельности, который является сокровенным. Его очень трудно понять в принципе, что это такое. Этот вид деятельности называется служение Богу. Что это значит в буквальном смысле слова? Это значит, что я хочу сделать счастливым не себя, а того, кто с Богом связан, или самого Бога, или духовного учителя, или счастье святому месту принести, или каких-то людей, которые Богу служат, сделать счастливыми. Это очень сложная тема, потому что мы, в принципе, очень трудно понимаем, что значит сделать что-то хорошее не для себя, удовлетворить другого человека, сделать счастливым другого человека. Очень сложно достижимая вещь. В этом мире все живые существа борются за самосохранение. Поэтому главная тема нашей судьбы – это сделать все-таки счастливыми себя, как ни странно. И это не касается только вас, допустим, типа я вот говорю с этой сцены, как будто меня это не касается. Меня это касается точно так же, как и вас. Это касается всех людей на Земле. Все люди на Земле хотят счастливыми сделать прежде всего себя, потому что мы здесь зависимы. Мы не можем не дышать, не можем не есть, не можем быть раздетыми, не можем не спать. И если чуть-чуть вот не хватает чего-то в этом плане, мы начинаем с огромных усилий прилагать, чтобы это получить. И забываем о всяком бескорыстии в это время. В том числе есть у нас также такие желания, как семьи, желания детей, желания того, чтобы реализовать себя как-то в жизни, чтобы было интересно жить. У нас много-много всяких желаний, таких, которые заставляют о себе думать каждую секунду. И как вот в этой ситуации быть счастливым, если все эти желания, они приводят меня к чему? К страданиям. Потому что когда человек корыстно живет, направлен на себя, он не может быть по определению счастливым. Просто не может быть. Причем вот эта направленность на себя бывает трех типов. Первый тип направленности на себя. Человек очень сильно нуждается, и у него никакого знания нет. Поэтому он ведет себя очень жестко по отношению к окружающему миру. Он просто грубо берет то, что ему нужно от жизни. Это называется жизнь невежестве. Такие люди, которые вот так сильно нуждающиеся люди, они причиняют массу страданий всем остальным. Они ведут себя очень агрессивно, мучают всех вокруг. Второй тип нуждающихся корыстных людей – это те люди, которые нуждаются, но способны терпеть. В этом случае они все равно живут для себя, но чаще всего даже сами об этом не понимают ничего. Они думают, что я живу для детей, живу для мужа. Ну почему бы тебе тогда не пожить для чужих детей? Чего ты для своих живешь? Тогда возникает вопрос. Корысть есть, но она имеет завуалированную форму такую. Я для страны живу, кажется, человеку. Ну почему живешь? Ты живешь не для чужой страны, а для своей. Понимаете? Сложная тема. Это называется страсть, жизнь страсти. Когда человек уже не такой сильно корыстный, как невежественный человек, но он все равно корыстный. Есть еще жизнь благости. А человек благости, он говорит, я не хочу больше жить вот так вот, постоянно для себя. Я хочу как-то поменять что-то в жизни. И такой человек говорит, я хочу знать, как правильно жить. И ему говорят, Священное Писание, он из Священных Писаний это изучает, ему они говорят, а ты можешь жить не для себя, но пока только внешне. И все, что ты будешь сейчас делать не для себя, это все будет искусственно. Потому что пока ты не сможешь полюбить Бога, ты не сможешь по-настоящему бескорыстным быть. Поэтому жизнь благости – это что такое? Это аскеза, в которой я сначала коплю энергию бескорыстия с утра, занимаясь духовной практикой, а потом просто совершаю аскезу, отдаю ее сколько могу всем вокруг. Но при этом в основном я от этого не испытываю сильно большого счастья. Я просто это делаю из чувства долга. Я должен это делать. У меня нет другого выхода. Я понимаю, что по-другому жить еще хуже. И когда я делаю из чувства долга, какую-то аскезу совершаю, прошу прощения, прощаю человека, который, я считаю, сам виноват. Но я прошу прощения у него все равно. Да? И вдруг неожиданно он становится благодарным мне. Благодарным становится. Вот эта благодарность близкого человека является счастьем. Для людей – благость. Счастьем для людей в страсти является удачный период жизни, когда людям нравится служить друг другу. Они это делают просто из балдежа. Вот по природе женщина, она склонна заботиться обо всех. Это ее природа. Если ей нравится, она заботится. Мужчина по природе склонен зарабатывать деньги. И мужчина зарабатывает деньги, женщина заботится, потому что им нравится это делать. И не считают, что у них есть любовь в отношениях. Они живут так вместе. Потом бац, один из них вдруг говорит, а у меня что-то мне надоело так жить. Мне что-то уже это не нравится. Он говорит, стой, ну мы же с тобой уже сколько жили. У нас и семья с тобой, и дети. Ну почему тебе не нравится? А мне не нравится, все. Не хочу с тобой жить. Видите, оказывается, все это время никакого бескорыстия и не было. Просто люди... Они жили вместе, потому что у них на это была хорошая судьба. Потом хорошая судьба кончилась, они уже не могут жить вместе. Поэтому жизнь в страсти, она имеет временную природу. И часто люди, так как страсти люди не имеют знания, они поэтому и верят, что вот мы живем и живем, все так живут. Ну все так живут, ну почему у нас счастье должно кончиться? Почему? И это чувство, эта идея, что у нас все будет хорошо, подкрепляется фильмами. Там всегда все хорошо кончается в этих фильмах. Правда, сейчас в современных фильмах все хорошо также означает бросил, тоже все хорошо. Раньше фильмы показывали, что все хорошо, что мы вместе остались. А сейчас уже бросил, и другую нашел, все хорошо. Третью, пятую, десятую нашел, тоже все хорошо. И уже вот у меня такие вот, когда вот «Ирония судьбы» с «Легким паром» показывали, это для меня уже был какой-то такой... Я в детстве смотрел, и у меня возникло какое-то чувство нехорошее в конце фильма. Не мог понять, почему. Вроде бы они любят же друг друга и нашли друг друга, наконец-то, да, по иронии вот такой судьбы. А на самом деле там что произошло? Два человека бросили своих близких ради другого. Видите, эта интрига уже ради того, чтобы полюбить кого-то и бросить, она уже появилась в советской философии. Тайно так, в виде юмора появилась такая интрига. А почему она появилась? А потому что без священных писаний правды не найдешь. Вот сейчас вообще как бы в современном западном мире считают, что не надо париться, если вы не чувствуете балдежа друг от друга. Ну, не живите вместе, расходитесь. Ты имеешь право бросить этого человека, поэтому не надо договора писать, там, идти куда-то там, кляться там перед Богом, венчаться. Зачем? Нужно просто вот живете, пока живется вместе, потом разошлись, как в море корабли, и живите дальше, с кем хотите, и все нормально. Ну а если там человек мучается, когда ты ушел, ну это его проблемы. Ты, главное, не мучайся сам. Ты не сильно привязывайся, чтобы не сильно отвязываться. Ну, классная философия. Современная такая философия. Но я уж не буду говорить вам, не хочу портить жизнь благостную, там сейчас что-то, куда эта философия дальше повела. Не хочу. Там страшно уже об этом говорить, уже какие-то безумия какое-то уже. Разные другие виды благ, браков начинают возникать, непонятные. И так далее. Итак, есть священные писания. Они говорят, иди на свой крест. А мы знаем, что такое крест, да? Мы же знаем, что такое крест, мы же видели. Но крест это что-то такое, ноша какая-то, да? Он же, Иисус Христос, нес же этот свой крест сам. Ну и неси свой крест. Нам говорят, вот до конца жизни это твой крест, вот этот человек. Все, неси его. И несем. Но если мы не знаем Священное Писание, не будем нести. Объявление: после этих лекций будет организован онлайн-тренинг, тренинг с практической проработкой тем верности и уважения. Вы будете выполнять практические задания для того, чтобы применить это знание в жизни. С вами будут работать по интернету консультанты по семейной жизни. Зарегистрироваться на тренинг можно по ссылке под видео на странице трансляции на сайте tarsunov.ru. Меня просили объявление сделать. Еще одно объявление. Кто анкеты не взял, заполнить анкеты вот здесь вот на столике. После лекции подходите. Анкеты о нашем фестивале. Как вы себя здесь... Вот это уже вторая часть. Не первая часть, а вторая. Первую кто-то заполнил, а кто-то нет. И те, кто заполнил, и кто-то не заполнил, надо вторую часть заполнить. Потому что там общий опрос идет. Мы фамилии там не записываем. Идет общая оценка ситуации. Итак, первое, что человек должен понять, он прийти должен в эту исходную точку с самого начала. Чего же я жду от своей семейной жизни? Если я жду, когда мой человек изменится в лучшую сторону, то это хорошо, конечно. Но это же просто означает, что я победил судьбу сам. То есть мой близкий человек олицетворяет, как это не прискорбно и не печально узнать. Он олицетворяет мою прошлую судьбу. Он приходит, как Дамоклов меч, на те поступки и события, которые я совершал раньше сам. Поэтому... Если мы надеемся на то, что мой близкий человек должен когда-нибудь измениться, то это неправильное мышление, потому что прилагать силы нужно к самому себе. И по факту уважение означает способность заставить себя совершить такую аскезу, увидеть в своем близком человеке что-то хорошее. Сразу это невозможно. Веды объясняют, что первая стадия и всегда единственная стадия, с которой начинается нормальная жизнь, это называется принятием. Принятием. И по факту мы, принимая близкого человека, принимаем свой крест на себя или свою судьбу. Принятие означает шаг в сторону любви, потому что пока люди ищут, бегают по этому миру, ищут балдежа, наслаждения в отношениях друг с другом, они... просто обманывают сами себя. Никогда вторую половинку мы здесь не найдем свою, никогда просто так, за так счастье мы здесь не получим. Это просто пустая трата времени. В этом мире все эгоисты, каждый будет мучить друг друга обязательно. И поэтому жизнь в семье, совместная жизнь означает аскеза. И сразу возникает вопрос, Олег Геннадьевич, а насколько большая? Неужели вот такая, как у меня? Да, вот такая вот тяжелая семейная жизнь у всех, большинство людей в современном обществе. Если человеку легко в семье, что бывает редко, то на него наваливается много обязанностей в жизни, и он страдает в обществе тогда. Ну, никогда в этом мире не бывает, чтобы человек просто балдел. Ему все равно где-то приходится испытывать трудности. Все равно где-то судьба его находит. Или, допустим, муж с женой хорошо живут, отлично, у них все нормально. Рождается ребенок с какими-то болезнями, и они там начинают страдать. Или у них все нормально вообще в семье, тогда начинается война. Или их мучает правительство там. Или, ну, в общем... находится в этом мире, всегда находится способ помучить человека. Так действует время. Оно специально так действует, чтобы мы лучшим, к лучшему менялись, потому что человеческая жизнь предназначена для аскезы, для того, чтобы мы становились лучше через эту аскезу, через усилия над собой, через трудности, которые мы должны совершить. Когда человек принимает свой крест, он тянет лямку своей судьбы. Он понимает, что без Бога это невозможно. Нет своих сил, ни у кого не хватит своих сил, чтобы нести свою судьбу. Это очень тяжело. Поэтому человек, естественно, начинает молитвенную практику, начинает заниматься самосовершенствованием, изучать, как правильно жить, чтобы сохранить силы. Вот, допустим, соблюдая режим дня, человек сохраняет силы, у него больше сил жить становится. Вот. А когда он занимается спортом, там, закаливается, он увеличивает энергетику своей жизни, своего тела. Молитва дает возможность жить правильно. Бескорыстие и любовь тогда входят в наше сердце через отношения с Богом. И дальше все это идет к тому, что человек должен перейти через эту грань отношений с временем. Обычно люди от времени бегут. Вот время давит, и человек поддается, он бежит. Когда человек бежит от времени, он постоянно ворчит. То не нравится, это не нравится, все плохо, эти плохие, те плохие. Почему мы ругаемся на близких? Мы не справляемся с судьбой. Если ты принял судьбу, терпишь, ты не ругаешься. Ты терпишь уже, все, ты терпишь. Так? Время давит, а ты терпишь. Как можно терпеть? У тебя хватает силы. Ты с Богом настолько сильно связан, что у тебя хватает сил терпеть. В этом случае сначала идет три стадии. Первая стадия – терпение. Вот как дерево стоит просто и терпит. Что с ним не делаем, будет терпеть. Вторая стадия – принятие. Принятие означает, что человек не просто терпит, а он уже привык так, ему нормально. Он говорит, ну и что, алкоголик у меня, близкий человек. Нормально, ничего страшного. Принял. Первая стадия – терпение. Второе – принятие. А терпение, что это значит? Это значит, что у меня психика спокойна, я терплю. Мне тяжело, конечно, я терплю. А принятие означает уже не тяжело. Вернее, тяжело, но тяжело именно принимать. А когда принял, нормально. Принятие – это не то, что я принял и все раз навсегда. Я каждый день принимаю. Каждый день просыпаюсь и думаю, ничего, прорвемся. Потому что человек не может просто принять на всю жизнь, что у меня близкий человек плохой, и он никогда не исправится. Это невозможно. Все равно душа хочет счастья. Мы как принимаем? Мы говорим, он плохой, но так как я его принимаю, значит, он вот с этого момента становится лучше. Что значит принятие? Вот я принял человека, простил, что это значит? он становится лучше в этот момент. Само прощение растворяет его недостатки. Я простил, он лучше стал. И это моя надежда. Это называется принятие. Я прощаю, прощаю, прощаю. И живу так, рядом с человеком. Он становится лучше, неизбежно. Это 100%. Вот это можете у меня 1000 раз спросить, я вам 1000 раз вот так отвечу. Ваши близкие люди всегда будут становиться лучше, если вы их прощаете. Всегда так будет. Теперь сразу возникает вопрос, а сколько у него там еще вот этого, чтобы я вот прощаю, 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 оп, и хорошо. Хорошая жизнь. Ну, неизвестно. Может быть, на всю жизнь, я не знаю. Не важно. Важно то, что это все к лучшему, это нужно нам для жизни, нужно. Итак, сначала мы терпим, потом принимаем, и потом раз в какой-то момент, нет, это не счастье, какое счастье? Я просто чувствую, что это и есть моя судьба. Я знаю, что все нормально, вот это моя судьба. Это называется раскаяние или... Ну, то есть человек как бы понял, что это ему так положено. Вот, например, есть сибиряки, которые не любят холод, а есть, которые любят. И чем они отличаются друг от друга? Те, которые любят холод, они поняли, что так положено. Что это им нужно, и они радуются холоду. Все. Есть индусы, которые не любят жару, а есть, которые любят. Те, которые любят, они просто приняли жару. Радуются жаре. И в этих условиях живут хорошо. Вот это называется жизнь. Благость начинается с того момента, не когда человек попал в среду, как некоторые думают. Вот когда я попадаю в какое-то место, где там, где благость, там лучше всего на свете. Ну, то есть я должен в какое-то место попасть. Некоторые подходят, Олег Геннадьевич, а как попасть к вам? Там же у вас лучше всего на свете. И я ему говорю, а вы уверены, что выдержите у нас? Он такой, в смысле? У вас же там лучше всего на свете. А что же там выдерживать? Там все тебя будут служить. Хочу мороженое. Раз тебе мороженое. Хочу пирожное. Хочу добавку торта. Просто добавка. Нет проблем. Нет, там по-другому. Там живут не те, которым дают добавку торта, а те, которые торт делают по ночам. Вот в этом разница заключается. Нормально, нормально все. Я не к этому. Я не то, что там должок. Мы с вами беседуем о жизни. Итак, благость означает более аскетичная жизнь. Более аскетичная жизнь, тяжелее, больше аскез и больше счастья, как награда. Как награда. Трудяги. Благостные люди – это люди труда, душевного труда. Потому что все трудятся в этом мире. Невежественные люди трудятся, они ищут, где своровать. Это тоже труд. Попробуй своруй. Без труда не сможешь своровать никогда. Вот. Страстные люди тем более трудятся очень сильно. А благостные чем отличаются? Они трудятся душой. У них цель другая. Они хотят к Богу, они хотят отношения возвышенные создать и так далее. У них другая цель. Вот эта аскеза целью возвысить сознание, понять, как правильно жить, стать бескорыстным, служить всем. называется благостное существование. Оно тоже тяжелое, тоже труд, но он радостный, потому что Бог от нас этого хочет, а Бог как раз и является источником радости. Он и дает какую радость, которая больше кармы. Это как говорят, вам 13-я зарплата. Какая 13-я? 12 месяцев же всего. А вот вам 13-я, потому что вы такой вот человек. Он говорит, классно, 13-я зарплата мне не помешает. Месяцев-то 12 всего. Одну больше получает зарплату. Вот. Точно так же, когда благость, человек в благости живет, он бескорыстно живет, это уже выше судьбы. Это в судьбу не входит. Некоторые говорят, а входит это в судьбу? Нет, не входит. Это то, что не запланировано. Не по плану. Может быть, не по плану я, допустим, замуж выйду. Может быть. Благостные люди могут не по плану, потому что у них уже деятельность, их бескорыстие дает свои плоды. Они просто служат Богу, не желая ничего взамен, просто служат Ему. Бог дает им свои плоды, подарки. В виде также счастья в этом мире, потому что Бог дает три вида подарков. Некоторые думают, один вид подарков Он только дает. Тот, кто Богу служит, тот к Богу уходит, а здесь мучается на этой земле. Нет. Тот, кто Богу служит, получает три вида подарков. Первый вид подарков, он получает счастье на этой земле. Здесь уже счастье, раз. Он получает знания о том, куда надо стремиться, как жить правильнее, лучше, знания получает. И получает также духовную обитель, получает возможность уйти к Богу, человек такой. И вот когда у него хватает сил душевных, чтобы принять все, что судьба ему посылает в жизни, вот тогда этот человек достоин любить. Не то, что он достоин быть любимым, еще пока нет. Он только достоин любить, потому что любовь, она возможна, когда у тебя есть на это силы. Некоторые люди говорят, что-то не любится мне, потому что сил нету. Для того, чтобы любить, нужно же сначала принять судьбу, а потом дальше после принятия еще чуть-чуть сил нужно, чтобы потом служить тому, кто тебя мучает. И только вот в этом случае ты начинаешь чувствовать в нем что? Хорошее. Когда ты ему что-то хорошее делаешь, ты видишь, как он что делает? А? Улыбается, радуется. И через эту улыбку мы что видим? Мы видим его душу. Душу мы видим. Потому что душу человека можно увидеть только через искреннее чувство, которое он проявляет тебе. Когда ты бескорыстно что-то делаешь для этого человека. А в противном случае ты никогда не сможешь его уважать. Потому что уважать человека можно только за то, что в нем есть что-то хорошее. Просто так человека как уважать? Можно уважать только, когда ты видишь в нем чистоту. Тогда и уважать можно. А если нет, то нет. А музыка у нас никак?
Бывает, что мысли как тучи. Бывает, что ревность нас мучит. Но должен один из двоих улыбнуться, и я улыбаюсь тебе, и я улыбаюсь тебе. Взгляни на меня долгим взглядом, ты здесь, ты пока еще рядом. Ты рядом, но ты далеко уже где-то, и я улыбаюсь тебе. Я улыбаюсь тебе.
Видите, нужна аскеза. Нужна аскеза, но вот эта улыбка, это проявление любви друг к другу, а это то, что мы должны делать для того, чтобы появилось уважение. Потому что уважать можно только душу в человеке, а душа проявляется, когда мы ему служим. Просто так она из него не вылазит, кроме как из детей маленьких. Когда ребенок маленький рождается, просто так видно душу. Вот это единственный случай. В маленьких детях душа видна, вот эта чистота из ребенка исходящая. Она точно такая же и в взрослом человеке. Поэтому святые люди, как отличие их какое? Первое, для обычного наивного человека, как ему понять, что это святой человек? Он как ребенок. От него исходит эта детская чистота. Это признак, что душа просвечивает изнутри, что грехов не видно, душа просвечивает. Значит, человек святой. Понятно, да? Но обычные же люди не святые. Конечно, парню кажется, что девушка вот святая. Летящей походкой ты вышла из рая и скрылась из глаз, Пелагея моя. Девушка и кажется святой парню. Она еще подыгрывает немножко, показывает, что она святая, сама еще помогает ему это понять. Вот. Но девушке парень кажется, что он святой. Такой серьезный, такой хороший человек. Я не прекрасен, может быть, снаружи. Тоже помогает, подыгрывает. Зато душой красив наверняка. Ну, то есть друг другу помогают они душу увидеть сначала. Вот, а потом был душой я молод, а теперь старик. Ночь яблоком стучит в окно. Ну, то есть печаль потом, печаль приходит в жизнь. Итак, долгий процесс, вот этот долгий процесс разглядывания души в близком человеке длится долгое время. Вообще сначала люди просто наслаждаются друг с другом. И лекции Олега Геннадьевича для них скучные. Они говорят, ну что слушать этого маразматика? Постоянно что-то... Жизнь гораздо лучше. Пойдем погуляем. Жизнь гораздо лучше... Погуляем, пока еще гуляется. Вот. А потом, когда нагулялись, если мозгов нет, то ищем другую, чтобы гулять. А когда мозги появляются, вот тогда мы приезжаем на фестиваль «Благость». А почему они вдруг появились-то? Потому что уже больше некуда дальше страдать-то. Хочется уже нормальной жизни. Вот, и тут уже человек понимает, что главная проблема не в том, что кого-то рядом не хватает. Вот люди подходят ко мне после лекции и говорят, Олег Геннадьевич, ну что же с мужем-то делать? Ну, что с ним? И молюсь, и то, и все, что-то... Никак он, гад, не меняется. Вот. А он у тебя хороший муж? Ну, хороший. Видите, здесь формула такая. Сколько вы видите в нем души, столько и будет любви. А он у тебя хороший? Ну, он, конечно, такой приятный, но чтоб хороший... Чувствуете разницу? Приятно? Еще можно побалдеть, да. Вот, а хороший, это уже означает, что ты что-то вложила в него. Видно, он откликается на тебя чистотой своей. значит, что-то ты вложила. А что именно? Настоящая любовь. А настоящая любовь, она бывает у человека так. Он от Бога ее может взять и человеку отдать. У нас нету самих настоящей любви. Мы корыстные же по природе, вот полностью все. Но если мы помолились, если мы Богу послужили, можем отдать. Вот в этом настроении мы еще какое-то время бываем. И пока мы отдаем то, что мы намолились, это называется любовь. И результат этой любви всегда один и тот же. Благодарность. Благодарность – это улыбка, от которой становится веселее. Она резонирует, духовная энергия резонирует. Ты улыбаешься, тебе улыбаются, ты улыбаешься, тебе улыбаются. Жу-жу-жу. Пошла увеличиваться. Энергия любви увеличивается. Анандам будхи варданам на санскрите так говорится. Материальное время гасит счастье. Знаете, с возрастом стареем. Ну, материальное время, чем сильнее действует, тяжелый период, гасится счастье. Меньше счастья. Олег Геннадьевич, у меня нет никаких сил жить. Время загасило счастье у человека, гасит счастье материальное время. Духовное время увеличивает счастье. Анандам будхи варданам, все больше и больше, все выше и выше и выше. Ну, то есть все больше и больше и больше счастья становится у человека. От влияния духовного времени. Это контакт с Богом так делает. Независимо от судьбы, не связано с кармой никак. Сколько помолился, столько счастья получил. А сколько помолился, тоже от судьбы зависит? Нет. Зависит от твоей решимости. Сколько ты сил приложишь, столько и получишь счастье в отношениях с Богом. И постепенно в отношениях друг с другом человек все больше и больше старается, старается, старается. В какой-то момент раз и перевешивает в близком человеке хорошее, которое от него исходит в результате моего же видения, чем плохое? С этого момента начинается счастливая семейная жизнь. Ссоры есть? Есть. Недопонимание есть? Есть. Обида есть? Есть. Карма же действует, она продолжает мучить нас. Но все это становится менее важно. Ну разве мы, ну что же мы, случайные прохожие, пускай немного разные, но в общем-то похожие. Обиды перемелятся, случайные, недавние. Давай отбросим мелочи, давай оставим главное. Вот оставить главное может только тот человек, который видит душу в близком человеке. Больше, чем свою карму. Когда духовное в человеке перевешивает, его духовная жизнь перевешивает его материальную жизнь, тогда он начинает больше в близких видеть людях душу, чем свою судьбу. И тогда в этом случае человек способен быть счастливым в личной жизни. Понимаете? Но пока отношений с Богом недостаточно, это невозможно. Чем больше живем, тем больше страданий. Дети выросли, возраст большой, уже все. Где откуда счастье брать? Нет счастья. Затянулась белой тиной гладь старинного пруда. Но если человек Богу молится, наоборот, солнце судьбы восходит на его горизонте. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет, солнце взойдет. Солнце взойдет. Видите, знаю, знаю, счастье нас с тобой ждет. Это знание означает видение души уже. Что я точно знаю, что нам с тобой надо вместе оставаться. Нам не надо расходиться. Я знаю, что нас с тобой ждет счастье в будущем. Это означает, что человек утвердился в уважении близкого человека. Он видит в нем самое лучшее, самое светлое. Он утвердился в этом видении. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Предвестник верности. Предвестник верности. Верность — это когда человек не только знает, что счастье нас с тобой ждет, а он реально его чувствует. Счастье нас с тобой ждет, значит, в будущем. А верность означает настоящим уже. Счастье уже сейчас существует в нашей жизни, прямо сейчас. И когда счастье прямо сейчас существует, наступает резонанс такой. Между людьми такой резонатор включается, вот эта энергия счастья, потому что духовная же энергия, Анандам, Будхи, Варданам, все возрастающее счастье резонирует. А судьба — это что такое? Все убывающее счастье. И в результате между людьми существует вот этот резонатор всевозрастающего счастья, а судьба мучает людей. А между ними все возрастающее счастье. А там все убывающее. Получается в сумме что? Спокойная жизнь, нормальная. Почему? Потому что между нами есть сила, побеждающая судьбу. Эта сила возникла в результате правильной жизни, в результате служения Богу. Человек способен завести этот моторчик служения в отношениях. И этот моторчик начинает работать стабильно. Бензин постоянно поступает от духовной жизни. И моторчик правильной жизни, верности, он работает безотказно, сильно, крепко. И в результате люди чудеса начинают творить в отношениях друг с другом. У них жизнь становится очень сильной, крепкой.
Да от пули меня пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.
Видите, иногда события жизни, они ускоряют процесс. Люди, может быть, и никогда Богу не служили, а в результате страданий они в разлуке находятся, и вот эта любовь разгорается, вот это чистое чувство, появляется энергия верности в отношении, и она становится такой объемлющей, сильной, что человека невозможно убить. Веды описывают это. Что смерть — это означает, что ты чего-то не сделал, неправильно что-то сделал в этой жизни. Смерть не возникнет у того, кто побеждает судьбу. Моторчик чистых отношений — удачи, удачи, правильной жизни, правильных отношений, сильнее смерти. Бывает, Бог человека забирает сам, он ему где-то в другом месте нужен. Это редкий случай, в основном человек остается здесь, чтобы дальше свою миссию выполнять. Итак, видите, когда моторчик верности закрутился в отношениях судьбы, нашей жизни, то человек не становится человеком просто своей семьи. Начинает нести счастье вокруг себя. Потому что энергия счастья, она никогда не может жить внутри какой-то замкнутой системы. Энергия любви, она всегда движется вперед. Она самопожертвенна по природе. Она хочет себя отдавать. Она хочет дальше служить, сделать всех счастливыми в этом мире. Поэтому Стас Намин тоже в свое время, еще в советское время, он изучать начал ведическое знание. И он в результате правильно понял мысль вот эту, как вот эта энергия, духовная энергия, как она движется. И в каком мире мы живем. Мы живем в мире, в трудном, да, в котором нет без испытаний ни дня, ни секунды.
Кружится снег шальной, где моря грозят крутой волной, где подолгу добрую жнем порой мы весть. Чтобы было легче в трудный час, очень нужно каждому из нас, очень нужно каждому знать, что счастье есть.
Фестиваль благости хорошо сработал. Молодцы. Молодцы, молодцы. Так видите, что такое знать, что счастье есть? Что это такое? Это вера в Бога. Знать, что счастье есть. Это не вера, что у меня любовь получится, найду себе классного чувака. Вот. Не-не. Это знать, что счастье есть, это вера в Бога. Понимаете? Вот если ты знаешь, что там счастье есть в отношении с Богом, что Бог есть, счастье есть в отношениях с Ним, тогда у тебя со всеми рано или поздно счастье возникнет. Как бы тебе трудно не было, какие бы препятствия не были на твоем пути, все равно свет побеждает тьму. Асато масад гамая, тамасо ма джотир гамая. Это означает свет побеждает. Тамасо означает тьма. Джотир означает свет. Свет побеждает тьму, говорится. Свет знания, свет чистоты, свет святости побеждает тьму невежества. Мритюр мам амритам гамая. Мритюр означает неудача в жизни, означает смерть, означает несбывшиеся надежды, депрессия, разруха, развал в семье. Как победить? Амритам. Знаете, что такое амритам? У нас амрита, медицинский центр амрита. Амритам означает любовь. Разные переводы есть. Бессмертие, амритю, амритам, отсутствие смерти. На самом деле правильный перевод слова амрита, это называется эликсир. Эликсир. Амрита означает любовь. Если человек почувствовал эту вечную силу, любовь к Богу, он побеждает смерть. Он побеждает вот эту вот возможность. Ну, то есть, и поэтому есть три дороги. Первая дорога, невежественный путь, три дороги. Первой дорогой пойдешь, себя потеряешь невежественным путем. Второй, страстный путь, потеряешь коня, в скобках жену. Вот. И третий путь – это себя обретешь, да? Счастье найдешь, себя обретешь. Амритам. Победишь смерть, победишь страдания, невежество победишь, возвысишься, достигнешь высшей цели человеческой жизни. Признаки уважения, признаки принятия, признаки уважения, признаки верности. Если я иду с работы домой, я шагаю с работы усталым. Я люблю тебя, жизнь. Вот, то есть, когда человек с работы идет и знает, что дома будет отдыхать, это значит, что он принял свою судьбу. А если он с работы шагает, чтобы что-то доказать близкому человеку, поругаться с ним, повоспитывать его, помучить его, порассказывать ему правду матку о том, что есть духовная жизнь. Я на фестивале благости ее узнал. Сейчас я тебе расскажу, как надо правильно жить. Мучайся, слушай меня. Вот. Это все непринятие называется. Принятие означает нет скандалов. Но иногда бывает, вроде принимаешь, принимаешь, потом раз, судьба навалилась, и скандал. Ничего страшного. Через 5 минут помиритесь. Это не, ну вообще вот эти вот какие-то... Бывает, конечно, в семьях никогда не ругаются. Это значит, семейная карма хорошая. Но тоже не факт, что это хорошо. Потому что люди привязываются так друг к другу сильно, что потом не могут отвязаться. Тоже опасно. Ну, когда вот раз поругались, но если есть правильная жизнь, правильный вектор жизни есть, как люди мирятся? Как? Быстро мирятся. Быстро и осадка не остается. Как этот еврейский анекдот, да? Колечко-то нашлось, а осадочек остался. Говорит, я понимаю, что ты не воровала, но осадочек остался. Колечко-то пропало, когда ты у нас в гостях была. Вот, осадочек остался. А вот люди, которые в благостной жизни живут, у них осадочек не остается. У них все это проходит, потому что карма навазливается, ругаются люди. Некоторые говорят, а что у нас, значит, любви нет в семье, если мы поругались? Нет, просто время навалилось. Люди вообще не понимают, как время действует. Это первое, что я хотел бы, чтобы вы на фестивале благости усвоили. Что есть время. А что оно делает? Мучает нас. Время мучает. Когда оно приходит в нашу жизнь, приходят трудности. И когда оно придет, мы не знаем. Наваливается неожиданно. И поэтому ничего не сделаешь.
И желаю счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастьем подели.
А вот это большая трудность. Когда у нас будет следующий ретрит молитвенный, и вы сможете достичь вот этого состояния, когда сердце так открывается. Кто из вас в этот раз почувствовал? Поднимите руку. Вы смогли поделиться? Смогли? А в основном все забываются, и все, и как что надо кланяться алтарю в этот момент, все забывают. А если человек, он знает об этом, оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, пришло счастье, не надо забываться в нем. Олег Иванович, у меня мурашки такие пошли, время молитвы. Хорошо стало все, отлично. Олег Иванович, аура, вижу ауру у всех. Это время. Все святые. Так хорошо. Когда ты счастлив сам, счастлив поделись. Надо забыть об этих всех спецэффектах и просто служить алтарю в этом, кланяться алтарю, начать отдавать счастье, аскезу совершить. Знаете, что люди, когда занимаются серьезно духовной практикой, они боятся счастья. Представляете? Вот я серьезно, на полном серьезе говорю, боятся счастья. Вот это вот... Люди часто думают, что вот самадхи, или это высшее состояние счастья, это то, чего достигают в результате духовной жизни. Нет. Оно мешает. Почему? Потому что был такой вот случай, один преданный Господа, он Господа опахивал, омахивал веером. Господь предстал перед ним, дал ему возможность служить. Он омахивал его веером, а его пробивало вот это счастье энергии. Потому что счастье – это энергия Господа. Когда рядом с Господом находишься, тебе счастье пробивает. А когда счастье пробивает, тебя парализует. Ты не можешь служить. И он хотел служить Богу, а счастье мешало. И это проблема всех слуг Бога. Постоянно счастье мешает служить. Вот наелся, допустим, вкусной освященной пищи, а надо служить, а мешает. И так далее. Постоянно. Вот эта борьба между счастьем идет у тех, кто служит Богу. Борьба между счастьем и желанием служить идет постоянно, всю жизнь. Они хотят служить Богу, а счастье мешает. Вы заметили здесь на фестивале? Нет? Заметили, да? Счастье постоянно мешает. Оно так расслабляет сильно, что уже никуда не хочется идти, а надо. И так хорошо, зачем еще куда-то идти? А надо. Потому что это потом приходишь на следующий день и говоришь, этот концерт был самый лучший, а ты пропустила. Мы там мать-землю настоящую видели, оцелицетворенную. Да, вчера видели мать-землю? Прямо описание, да, какая она. Красивая песня. Пропустил. Счастье испытал, пропустил. Все. Нельзя испытывать счастье. Но когда человек хочет счастья, то счастье убегает от него. И вот посмотрите в свое сердце, если вы, Олег Геннадьевич, когда замуж, когда то, когда вылечусь, я хочу счастья. Что вам ответить на этот вопрос? Ответ такой. Нужно победить желание быть счастливым, служа другим. Или мы счастье отдаем и бежим от него, оно за нами начинает бежать. Мы вынуждаем его бежать за нами, сами. Или мы бежим за ним, оно убегает. Но в момент счастья, когда человек входит, то в этот момент счастье, существование сейчас, этот момент невозможен без служения. Я просто вам свой личный опыт могу привести. Я когда очень сильно молюсь, и в какой-то момент раз приходит вот это вот сильное, очень глубокое чувство. Ты как входишь в настоящее время, ты служишь Богу. И в этот момент, если ты очень сильно не служишь, то ты выходишь из этого состояния. Или ты бежишь все время за счастьем и выходишь из этого, убегает. Или ты всегда служишь Богу, и счастье всегда тебя мучает, за тобой догоняет тебя, мучает, а ты сопротивляешься и служишь. Два всего состояния жизни. И когда человек в семье забывает о своем, забудь свои заботы, падения и взлеты. Ну, забудь, что тебе нужно в личной жизни. Забудь, что тебя не любят, не уважают, не ценят. Нежно к тебе не относятся. Забудь то, что тебе нужно. А если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Ну а это невозможно, дорога добра, если ты не наполнен светом. Поэтому нужно сначала идти куда? За солнцем следом. Хоть этот путь неведом. Это тоже дорога добра. Ты сначала думаешь о Боге, всегда солнце означает Бог, сравнение такое, как, потому что веды говорят, что Бог как солнце, а душа как искорка. И она должна лететь не от солнца, как обычно летит, а вспять, повернуться вспять, лететь к солнцу. Иди за солнцем, светом, хоть этот путь неведом. В основном все от солнца к своему счастью летят. От своему счастью, значит, от Бога. Или ты к счастью Бога летишь, или к своему счастью. Двух дорог нет. Или к себе хочешь счастья в жизни, или хочешь, чтобы Бог радовался твоей аскезой. Два варианта всего. Больше нет вариантов. Ну а когда человек нуждающийся, то он несчастен. Он, когда сильно нуждается женщина, когда сильно нуждается, она сильно несчастной становится. Видите, сильное желание замуж, да? Подруги замужем давно. Почему они замужем давно? Потому что они хотели служить. А я мечтаю. Видите, в чем разница между мечтой и жизнью? Да, человек мечтает, он ищет счастье, бежит за счастьем, мечтает. Что получает? Комбинацию из трех пальцев. Вот. А когда, знаете, что это мудро, есть мудрый, слово мудрость, да, то есть это правда, это я, это цель моей жизни или моя устремленность, это моя сила, моя воля. Это моя ответственность, а это мои отношения с людьми. Когда я не ставлю себя как выше, ну как бы я остаюсь на своем месте, я рядом с целью жизни стою, а ставлю себя ниже. Тогда я и получаю результат. И что? Мечтаю-то о чем? О счастье, правда?
Что бы ни пил, ни курил, и цветы всегда дарил. Дом все деньги отдавал, тещу мамой называл. В футбол равнодушен, а в компании не скушен. И к тому же, чтобы он...
Да? А результат какой? Не буду показывать. Татасту. Благословляю всех замуж. Что же нужно для того, чтобы все получилось? Нужно идти дорогою добра, стремиться к этому знанию, к этой благости, стремиться служить, любить. Сначала кажется, что и так всех люблю. Я говорю, Олег Геннадьевич, о чем вы говорите? Я и так всех люблю. Это сначала так кажется. Первая стадия такая. Потом начинаешь понимать, что вообще никого не любишь, кроме себя. Особенно в семейной жизни, когда карма запускается. Это что значит семейная жизнь? Вот представьте, какая странная ситуация. Люди попадают в такую ситуацию, что энергия любви так сильно крутится между ними начинает, между мужчиной и женщиной так сильно крутится энергия любви, что она заставляет тебя ждать больше, чем положено. Заставляет. То есть вот этот семейный эгоизм, эгоизм между двумя людьми, он просто как дамоклов меч начинает накручиваться, накручиваться и накручиваться. И ты просто хочешь больше счастья от близкого человека, еще больше счастья, еще больше. Нежнее, говори со мной, нежнее, еще нежнее. Больше слушайся меня, еще больше слушайся. Всегда слушайся. Еще вкуснее готовь. Еще больше денег приноси и так далее. Это бесконечно маховик такой, и сильное желание, вызывает отчаяние, злобу, гнев, протест. Ногами топаем, обижаемся, сердимся, считаем себя правыми. Почему? Так действует эта энергия. Это называется вожделение. Что это за энергия такая? Вожделение. Что это такое? Вожделение — это когда ты хочешь счастья, очень много счастья от близкого человека. И тебе больно, если он тебе его не дает. Ты обижаешься, сердишься, злишься, мучаешься сам, мучаешь его. И это страшная сила, разрушающая жизнь. Вожделение. Как победить вожделение? Нужно помолиться Богу и посчитать себя виновным. Знаете, в семейной жизни никогда не возникает такое озарение, что ты считаешь себя виновным. Есть всегда тысяча причин считать виновным близкого человека. Тысяча причин считать виновным не себя. Тысяча причин есть. И только одна причина себя посчитать виновным, только одна причина – это отношение с Богом. Даже когда человек начинает просить прощения, он еще не понимает в это время, что он виноват. Понять он может только тогда, когда отношения налаживаются, и потом через память он понимает, почему близкий человек так поступил. И начинает тогда, его поняв, он тогда начинает себя считать, свою часть вины признает. Потому что вина всегда между ними. В отношениях эгоистических всегда вина поровну. И поэтому первая стадия, первый шаг к принятию – это шаг, который является главным проявлением смелости в семейных отношениях. Простит? Нет. Нет. Никогда человек не прощает сразу. Ему хочется больше энергии любви. Мы ненасытные. Когда человек просит прощения, течет энергия любви. В это время что мы делаем? Мы ее хватаем себе и говорим: еще давай. А человек и так из последних сил прощения просил. У него больше нет энергии. Он должен еще раз и еще раз просить. Тогда энергия любви начинает запускаться.
Я люблю, сказал мне ты. И это слышали в саду цветы. Я прощу, а вдруг цветы простить не смогут никогда.
А? Че, зачем такие песни? Это аллегория. Это намек, что я прощу, а вдруг что-то не то будет из этого. Вот так вот. Что-то женщины больше всех возмущаются. А на самом деле женщины больше всех так себя и ведут. Что это за возмущение такое? Это женщине же простить очень трудно. Мужчина-то прощает запросто, чаще всего, за 5 секунд. Что возмущаете, женщины? Себя. Как там, над кем смеетесь? Над собой смеетесь. Нормально, нормально. Все хорошо, не волнуйтесь. Какие у вас вопросы? Не, вы уже передумали? Хорошо.
Спасибо. Как простить, когда не можешь простить?
Смотрите, на самом деле нужно просто наполниться изнутри. Фактически мы, в общем-то, никого и не хотели обвинять, и не хотим. В сердце. Душа, она не хочет никого винить вообще никогда. Ей просто больно, и все. Непрощение означает боль. Боль уменьшается, когда человек думает о Боге, слушает Богу. Поэтому нужно отвлечься от проблемы. Всегда, когда карма действует, человек приковывается к проблеме. Он думает о проблеме, не может от нее оторваться. И вот эта вот прикованность к проблеме, она приводит к чему? К тому, что не можешь простить, потому что ты истощен, обесточен. От проблемы же счастье не исходит, правильно? Счастье исходит от Бога. Поэтому, когда человек верит в Бога, он верит, что счастье не в решении проблемы находится, как все люди думают. Вот решу проблему, тогда будет счастье. Нет. Счастье находится в том, чтобы оторваться от этого мира, начать думать о Боге, знать, понять, что здесь счастья нет в этом мире. Без Бога счастья нет, только с Богом счастье есть. Я начинаю думать о Боге, я начинаю молитву, я начинаю духовную жизнь, и тогда у меня сердце наполняется все больше прощением. А параллельно ведь процесс идет судьбы, человек может продолжать тебя мучить в это время, а ты продолжаешь прощать, он продолжает мучить, ты продолжаешь прощать. И когда карма вся переваливает через край, когда ты ее побеждаешь, дальше идет процесс счастья уже. Легче становится. То есть, другими словами, прощение означает, что ты переключился на Бога и забыл просто, забыл страдания. А если сильное страдание, очень много страданий тебе жизнь принесла, тогда иди этим путем мысли о Боге, иди, придет время, когда у тебя светлая и чистая память только останется о другом человеке, а страдания, которые между вами были, закончатся. И это называется прощением. Прощение – это не то, что ты снизошел до человека и взял, и как бы ему позволил быть плохим. Такой ты сам Бог получается. Нет, просто ты наполнился энергией счастья и принял его таким, какой он есть. Подумал, ну ладно. У человека такие недостатки. У меня ведь, наверное, тоже не меньше. Ведь мы обижаемся-то почему? Потому что мы в себе-то недостатков не видим. Вот представьте, допустим, человек в самый момент раскаяния, он кого-то прибил. Он говорит, ну отрубите мне голову за это, я виноват. Человек говорит в момент раскаяния. И к ним подходит палач и отрубает ему палец. Если человек по-настоящему раскаялся, что в это время произойдет, как вы думаете? Он примет эту жертву, скажет спасибо, что не голову отрубили. Скажет спасибо вам за такую любовь ко мне. Видите? Раскаяние. Настоящее означает, что человек готов принять жертву, принять боль, принять страдания. Но чаще всего люди не раскаиваются, наши близкие не раскаиваются. Чаще всего нет смысла ждать, когда он раскается. Это безумие. Большинство людей не верят, что они виноваты в чем-то. Поэтому прощение в данном случае означает принять человека таким, какой он есть. Понятно, что если человек раскаялся, его принять очень легко. Но если человек не раскаялся, то Нужно просто почувствовать достаточно силы от Бога, чтобы рядом с Ним жить, и это называется прощение. Ватерлиния твоей судьбы поднимается выше, чем положено, чем страдание. Выше страданий, так сказать, поднимается ватерлиния твоей судьбы, как в корабле, да?
Добрый день. Скажите, пожалуйста, как перестать чувствовать себя использованной, когда живешь со старшими детьми и все время служишь им, служишь, а они из гнезда никак не хотят вылетать? И не получается, что я балую их своим служением, когда им уже надо становиться самостоятельным?
Что получается?
Я не понимаю вопрос вашего.
Видите, интересно, что когда человек любит, он элементарных вещей не понимает. Это не только вас касается, касается всех. Это же очевидно, что вы их балуете, поэтому они от вас не улетают. А балуете вы их, потому что вы наслаждаетесь их присутствием. Вы привязаны к ним, наслаждаетесь ими, они этим пользуются, поэтому живут рядом с вами. А любовь означает строгость к детям. Видите, мы не знаем, что такое любовь. Любовь к детям – это строгость. Надо сделать так, чтобы дети росли хорошими. Это любовь. А не то, что я наслаждаюсь рядом с ними. Это не любовь, это вожделение.
Я перестала кормить, на меня обиделись.
Правильно, они будут обижаться, а что?
Я молюсь, чтобы разъехаться, но, наверное, это тоже нехорошо.
Будут обижаться, конечно. Вы прощаете их. Путь постепенный. Постепенно надо объяснять очень строго. Скоро вы от меня уедете, все, лафа закончилась. Пора самим жить. А когда скоро? Ну вот, скоро. И готовьте их, готовьте, чтобы они не обиделись.
Потом, это наш дом, почему ты нас отсюда гонишь?
Почему гоню? Потому что вы лоботрясы. Живете за мой счет? Разве не нет? Почему? Разве нет причины? Они будут вам говорить, нет, это все временно. Мы вот скоро найдем работу и будем сами работать. А они никогда не найдут работу. Понимаете? Человек понимает в этом мире всегда больше всего только себя. И правда всегда на его стороне находится. Даже между странами вот сейчас идут конфликты. Каждая страна, вот если ты, я вот езжу часто, приезжаю на Украину, у них там очень много правды в отношениях с Россией. Все понимают эту правду. Приезжаю в Россию, все понимают правду русских по отношению к Украине. Ну понимаете, это понимание же имеет очень ограниченную природу. Поэтому человек должен действовать согласно долгу. Вот долг, допустим, у русских защищать свою родину, у украинских свою. Вот это называется деятельность более высокого порядка. А деятельность для удовлетворения Бога еще более высокого порядка. Вот если вы пойдете в храм молиться, это будет выше ваших отношений с детьми.